Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами ведущий Андрей Лемон. Сегодня у нас очередной гостевой подкаст с философом Алексеем Соловьевым. Он недавно написал интересную книгу, которая посвящена многим вопросам, в широком смысле вопросам современности. И конкретно на этом подкасте мы поговорим о психополитических диспозитивах, о том, что это, как это и как это можно осмыслять в контексте нашей жизни. Алексей, рад вас приветствовать. Как ваше настроение?
Здравствуйте, Андрей. Спасибо за приглашение. Да, все в целом вполне неплохо. Думаю, вот предвкушаю нашу беседу.
Истинно так. Вы у нас первый раз на канале. Не могли бы ли вы как-то представиться в вольном формате, чем вы занимаетесь? Про книгу можете рассказать, какие идеи туда намеревались заложить, как пришли к этому проекту. В общем, можете о себе рассказать что-то для зрителей, слушателей.
Собственно, с 2006 года я кандидат философских наук, и как-то так сложилась моя судьба, что я пошел по ниве, скажем так, независимых исследований частного преподавания, и в какой-то момент как-то стал углубляться в исследования. У меня вышла серия статей на портале Insolvenskalt, возможно, какие-то слушатели знакомы с ними, и они вращались вокруг так называемой критики там, условно, рыночного общества, позднего капитализма, не только там с левых позиций, а в принципе как осмысление преобладания той формы жизни, в которой экономические мотивы, так называемая фигура предпринимателя самого себя, как ее когда-то назвал Мишель Фуко, являются центральными точками входа, да, в ту жизнь, в которой всем нам выдалось быть заброшенными. Ну, иначе она называется текущей современностью, по выражению социолога Зигмунда Баумана. Я использую вот эти вот вещи. И потом как-то так сложилось, что 2 года назад, чуть раньше ко мне постучались там в личку, почитав статьи кто-то из редакторов издательства Alpina Publisher, и я взялся за книгу «Эпоха выигравших супергероев». Это первая была книжка, очень популярная такая, изложение, в которой я преследовал цель как-то свои идеи из статей, которые более так сложно, философски были изложены, представить массовому читателю. Книжка, в принципе, нашла своего читателя. Вот вторая книга, которая вышла совсем недавно в издательском проекте «Лед», она уже такая более монументальная, если можно так выразиться, и связана с такой вот более философской, глубокой рефлексией на эту тему. Так что вот как-то так.
Критика психополитического разума. Да, название меня заворозило, отсылка на Эммануила Канта. Ну, если я не ошибаюсь, мало ли, может, на кого-то еще тонкого философа можно здесь наслать.
На Слоттердайка.
На Слоттердайка, точно, на критику цинического разума. Я прикреплю, соответственно, ссылки на книгу в описании, чтобы зрители могли ее купить, почитать и ознакомиться с материалом на случай, если им эта тема интересна. А не могли бы ли вы кратко вот рассказать, ну, как знаете, первичное такое герменевтическое введение в работу, прежде чем мы будем рассматривать конкретные темы и сюжеты, о чем книга? Ну, в широком смысле, какие с вашей точки герменевтические ключи помогут вот хорошо с этим разобраться? То есть, может, у вас есть какая-то авторская интенция, которую вы намеревались донести? Может, она не только философская, но и, может, социальная или какая-то еще?
Да, хороший вопрос, вполне уместный. История такая, да, что здесь у меня 2 линии. Я вообще по специализации историк философии, и, в принципе, моя диссертация была связана с исследованием темы заботы о себе у позднего Фуко. И здесь я в каком-то смысле вернулся к этому, можно так сказать. 20 лет спустя решил переосмыслить все, что было сделано там. И в каком-то смысле вот эта история про мои отношения, скажем так, с Фуко, она красной нитью проходит в книге. То есть я рассматриваю тематику власти, тематику заботы о себе, тематику субъективности, как она была представлена в Фуко и, соответственно, в моей авторской пересмыслении. Это 1 линия, скажем так, историко-философская. Если брать какой-то вот герменевтический ключ, то широкое наследие этого автора является вот этим самым ключом к тексту. А 2 линия – это, собственно, такая культурно-социальная критика. То есть я, в принципе, в рамках современной критической теории в широком ее приложении к современной гуманитарной мысли работаю и, соответственно, осмысляю тот феномен, который ныне популярный немецкий философ южнокорейского происхождения Мишель Фуко называет психополитикой. Есть у него такая небольшая работа, как почему все его работы, они небольшие, которая называется «Психополитика и неолиберальные инструменты управления». там, собственно, оттуда ноги растут в моей уже личной интенции. Если кого интересует, книга не переведена на русский, я ее сам в английском переводе читал, смотрел много лет назад, она в каких-то статьях у меня фигурировала, но это не пересказ ни Фуко, ни Хана, это моя, скажем так, авторская версия того, как я это все вижу, как это все понимаю, в каком-то смысле обобщение всего того, что я сделал в ряде статей за эти годы, в каком-то смысле развития этих идей. Ну и есть своего рода прикладной аспект, потому что книга посвящена, с одной стороны, критическому осмыслению того, что происходит с человеком, современной, современной культурой, а с другой стороны, попыткам нащупать альтернативы. И вторая часть посвящена как раз таки вот этим темам вокруг заботы о себе, и там разворачивается уже эта вся история. Ну, мы сегодня, наверное, остановимся как раз таки на знаковые части, на мой взгляд, истории про вот эти вот психополитические диспозитивы. Здесь как раз-таки концепт Фуко у нас и некое хановское дополнение, ну и мой диалог с ними по этому поводу и выстраиваемая в третьей главе книги такая феноменологическая реконструкция тех мутаций власти и свободы, которые разворачиваются вокруг современного субъекта.
Угу, отлично. Тогда я предлагаю, собственно, двинуться в эту сторону, в сторону третьей главы, как я обозначу. Да, вы сказали, что она именуется «Диспозитивы текучей современности», собственно, глава так и называется. Можете как-то ввести это понятие для тех, кто не ознакомлен с дискурсом Фуко, критической теории, то есть что мы имеем в виду, когда говорим об этих диспозитивах, как их можно осмыслять, носят они там чисто дескриптивный характер или там есть какой-то нормативный элемент, о чем это в том или ином виде?
Да, конечно же, проясним, да, то есть по выражению Джорджа Агамбена, диспозитив – это ключевое понятие философии Мишеля Фуко, несмотря на то, что при рассмотрении его там, наследия, большого на самом деле наследия, там выделяют разные этапы, где он обращал внимание сначала на археологию власти, потом на все эти мутации, ну, на археологию знания, точнее, потом на все эти мутации власти, а потом перешел к теме субъективности и заботы о себе, можно проследить и увидеть, как вот тема диспозитива является центральной. Если как-то очень общо и в каком-то смысле утрированно сказать, что же такое диспозитив, диспозитив – это какая-то связка знания и власти в момент ситуативной нормализации того или иного поведения. То есть если в современном контексте, например, рассмотреть, ну, уже приближаясь к той теме, которую мы будем сейчас рассматривать, да, то это история про то, что человек, например, видит ценность в саморазвитии и утверждает для себя ценность этого пути саморазвития, не отдавая отчета, что это некая такая диспозитивная такая логика сюда интегрирована, потому что это такая идеологема, которая нормализует жизнь человека, его повседневные какие-то практики сквозь призму вот такой уже настраиваемой им оптики, через которую он смотрит на себя, как на саморазвивающегося субъекта. И якобы это предписание, оно воспринимается как нечто само собой разумеющееся, в каком-то смысле распыленная, да, там, по блогерам, инфлюенсерам, каким-то там, не знаю, картинкам, мемам, мотиваторам в интернете, и все со всех сторон как бы подстегивает к тому, чтобы двигаться в этом направлении. Но вот если брать вот, как раз-таки терминологию Фуко, то это хорошо помогает разобраться, что, ну, не все так просто, да, и условно лет 50 назад никто не саморазвивался, была совершенно другая какая-то парадигма, да, и люди там в так называемых дисциплинарных обществах мыслили себя иначе, ощущали себя по-другому, и у них были другие настройки вот эти по умолчанию, что называется, в их какой-то ценностно-смысловой навигации, где они принимали какие-то решения повседневные, экзистенциальные, и видели свои цели совсем иным образом. И вот это подключение таких вот нормализующих форм знания, которые вот интегрируются в повседневной практике человека, как бы подчиняя его поведение, порой в виде каких-то директивных таких сверхуказаний, порой в виде каких-то вот таких подводных каких-то течений, где человек не всегда может уловить вот этот вайб, влияние, подталкивание, мотивации к чему-то, что не является его личным выбором, а является такой вот некой духом времени, что ли, который вот в этих диспозитивах воплощается.
Это очень такой красивый нарратив, с одной стороны, потому что я здесь, я не исследовал эту тему профессионально, скажу здесь вот как раз-таки как обыватель, что где-то в 10-е годы я впервые начал сталкиваться с этим нарративом, вот там в 12-13 году я прям замечал, что в интернете много мемов про то, что там вот там саморазвитие, нужно там дисциплина, привычки. Это, конечно, была подключена вся эта вот повествование ко всякой статистике, что люди, которые дисциплинированы, которые вот как-то там, их там лучше на работу, например, принимают, лучше собеседуют, они достигают большего успеха в обществе, то есть это было закреплено на какие-то эмпирические данные. Через какое-то время, я помню, начали появляться, назовем это так, нейробиологические нарративы, которые касаются того, что те, кто живут такую жизнью, там, у них там лучше там, уровень состояния организма, у них там гормоны не шалят и все себя прекрасно чувствуют, поэтому там нужно спать по режиму, нужно гулять, 10 тысяч шагов, вот это знаменитое, может, помните еще этот мем про там, литр воды в день или 8 литров воды, я уже не помню, там постоянно цифры менялись. Да, и за этим я даже начал замечать, что стоит вполне себе не просто такой нарратив, как сборка множества эмпирических данных как бы о благополучии, но я начал прослеживать там, с одной стороны, если брать философию, ну, скажем так, в континентальную сторону, какой-то ницшанский дискурс, вот дискурс силы, власти, самореализации, творчества, могущества, процветания, то есть часто это как раз-таки сочеталось в одну единую такую целостную картинку. Если брать другой лагерь, то это было включено явно в какую-то форму утилитаристской философии, что вот есть общество, там мировой прогресс, мы максимизируем полезность. Если мы максимизируем личную полезность, то это хорошо сказывается на институтах, ну и так далее. Поэтому вот эффективный альтруизм Питера Сингера, до сих пор, кстати, вполне себе популярное движение, это все я как-то заметил. Сначала меня это на самом деле вдохновляло, ну потому что выглядит стройно, красиво, знаете, отвечает современным тенденциям, как-то вот не оторвано от мира и не оторвано от современности, а вот прям про здесь и сейчас, вот как жить сегодня. И более того, нарратив вроде как предлагал, знаете, такую сцепку соразмерную, что ты тратишь силы, время на вот это и получаешь вот это, и ты вполне себе можешь это желать. Это достойно желания, ну, хорошая работа, что может быть лучше в современном обществе. Там деньги, слава, социальный престиж, здоровье, ум и прочее. Вполне себе такие, знаете, новая эвдемония. Я не знаю, следовалось ли это в контексте аристотелевского мышления, что в нас есть вот этот функциональный потенциал видовой, его надо раскрыть, просто общество другое, все нужно организовать по-другому. Но здесь же, за вот этим вдохновленным дискурсом, общаясь с людьми, которые к нему приобщались, знаете, не из философского сообщества и не с исследовательскими целями, а вот именно с точки зрения такой идеологии, нормализующей и направляющей жизнь, я заметил, что люди начинают попадать в какие-то, назовем это так, странные петли и аномалии. Я некоторые из них подниму, возможно, какие-то из них вы даже разбирали в работе. Вот у меня один знакомый, он прям рассказывал это, что он пришел, знаете, на вот этот тренинг, там, успешного успеха, где там коуч рассказывает, как вот все эти штуки достигать. И действительно он говорит, что он выходил оттуда гипермотивированным, таким заряженным, мощным. Но этот заряд мотивации, он потом тратился на что? На чтение книг по мотивации, чтобы поддерживать этот заряд. Потом, когда заряд спадал, он опять шел на, собственно, тренинг этого коуча и прочее-прочее, я заметил, что здесь какая-то такая интересная петля, что создается вот этот психологический эффект успешного успеха, связанный с мотивированной мотивацией, но эта мотивация не реализуется в какие-то, ну, в любом смысле этого слова, продуктивные блага, то есть я бы не сказал, что этот человек пошел там, не знаю, написал научную статью там или занялся какими-то рабочими делами, создал что-то, то есть он просто поддерживал вот этот вот внутренний психологический флёр, ощущение, что он причислен к какому-то вот значимому мотивированному успеху и прочему. И звучит это, может, смешно, но это глубоко трагичная ситуация, потому что ну, он быстро вскрыл через какое-то время, что это какой-то большой обман и что здесь есть какой-то замкнутый круг. Вот, и я бы тогда хотел, это мой опыт чисто, так, набросал некоторые данные, возможно, они нам в диалоге пригодятся, я бы хотел у вас тогда узнать, вот есть ли, с вашей точки зрения, у этого дискурса, раз мы подняли современность, какая-то динамика, может, есть какие-то вещи, которые вы отследили, что вот он начинался так, потом двинулся сюда, то есть что о нем вообще можно сказать, в том числе необычного?
Да, это наглядная достаточно иллюстрация. В книге их много привожу, и в первой, и во второй. И здесь, мне кажется, нам хорошо поможет термин, который когда-то встретил в книге Ричарда Сенната «Лекция о культуре нового капитализма», так называлась. И там он использовал выражение, которое стало для меня, наверное, решающим, наверное, опорным в рассуждениях о диспозитиве в том числе. Это consumer of potency, так у него было называлось, да, то есть, по сути, потребитель потенциала, но я решил перевести для удобства потребителя возможностей и использую это в своих текстах. Что произошло? Вот буквально недавно на одном из семинаров я прям так это иллюстрировал, да, когда мы видим завод, он, вспоминаем, что был такой завод Форда, да, который производил автомобили, то, собственно, на этом заводе покупали люди, получили доступ к более массовому автомобильному производству, да, и человек, который еще недавно ходил пешком или там ездил на лошади, да, вот у него был автомобиль, он четко понимал, в чем полезные свойства и качество этого средства, да, то есть, вот, как говорится, автомобиль не роскошь, средство передвижения. И вот это вот средство передвижения, да, очевидны были его понятные вот эти качественные функциональные характеристики, что, приобретя автомобиль, мог быстро перемещаться там с места на место, решать какие-то свои задачи. Все конкретно. Что произошло сейчас? Конкретный кейс из текста Сената таков. Он говорит, теперь условный там представитель среднего класса смотрит там рекламу внедорожника, например, хочет обновить автомобиль, и он приобретает не сам внедорожник, а возможности его использования. И что это за возможность? Возможности представлены ярко, прекрасно, чаще всего это какая-нибудь семья или там романтическая встреча людей, они едут там, не знаю, в Альпы, отдыхают, у них там какой-то пикник, все рады, счастливы. В общем, вот это такое счастливое времяпрепровождение вот благодаря этому внедорожнику. И он этот внедорожник приобретет, потом обнаруживает со временем, что в итоге он использует только в обычных делах, возит детей в школу, сам ездит на работу, никаких Альп в его жизни нет. И вот этот вот потребитель возможностей, буквально сегодня в телеге писал пост про это, да, что вот эта вот усталость, выгорание, да, оно связано с тем, что в современной версии вот этого саморазвития, нарратива там достигаторского или вот этого культа потребления, культа счастья, успеха, во всех них вот этот дух потребления возможностей, он как будто себя начал исчерпывать. То есть вот это общество усталости, как его называют хан, а я его там называю бог, там играющий супергерой, да, это когда вот эта жизнь на пределе, и вот это вот как бы как раз-таки хорошо, что вы вспомнили про Ницше, да, такая ироническая девальвация идеи трансгрессии ницшанской, фукидианской, да, когда человек выходит за пределы там, какого-то будничного опыта, строит какую-то там, свою уникальную, замечательную жизнь, вот в этом проявляет волю к власти. Здесь все это оказалось вот, девальвировано, да, вот в этой логике рыночного общества, где человек под саморазвитием оказался эксплуатирующим себя вот таким достигатором, который в итоге свои ресурсы тратит на мечты, иллюзии, возможности, не понимает ограниченность ресурсов временных, физических, еще чего-то, теряет вот этот вот контакт с собой, что называется, и с окружающей его повседневностью, да, вот грезит вот этими вот новыми вариантами перспективы, не отдавая отчет, что эти грезы, да, они чаще несовместимы ну, с реальностью его повседневной, как вот с этой историей про внедорожник, оказывается, что у человека просто так повседневная жизнь организована, там по какой-то причине нет места вот такому опыту. И то, что он грезит о нем, мечтает и ждет, что вот оно там случится, если он только он приобретет что-то. И таких примеров много, да, люди покупают фитнес-абонементы, обещая себе, что с Нового года они обязательно там займутся этим, и ничего не делают. Люди там, не знаю, подборки книг себе ВКонтакте там берут, это самое, при
подписки на фильмы и сериалы, и
да,
смотрят
да,
2-3
да,
фильма
да,
за год.
Да, да, то есть вот эти вот все бесчисленные возможности этого самого капитализма возможностей, они оказываются нереализованы. И вот этот как бы накопившаяся нереализация или неудачная реализация, фрустрация от этого опыта приходит к тому, что вот это, по сути, идеология саморазвития, которая буйным цветом, казалось бы, еще там вот, тех времен, она начинает, ну, как бы переживать свой, ну, я думаю, что закат у меня даже такой ролик выходил, я считаю, что это, в принципе, ну, такой, ближе к финалу, мы видим скорее такой свет погасшей звезды, пока еще все попытки в эту тему интегрироваться, потому что нет альтернатив, не очень, очень понятно, что с этим дальше делать. И вот здесь как раз-таки вот это вскрывается, вот эта темная сторона, скажем так, вот этой всей истории, всех этих мотиваций, гигей, успешного успеха и прочего, да, что там разворачивается вот эта такая динамика истощения ресурсов в обмен на смутные перспективы. То есть вот этот человек-инвестор, потому что корень у этого, да, у него либеральная идеология связана с вот этого, с человеком, инвестирующим в себя, свой человеческий капитал, в свой проект какого-то успешного, счастливого будущего, ну, как показывает опыт, единицы как-то вот удается им комбинировать это, реализовывать, да, как говорил Насим Талеб, за каждым успешным там, стартапом или экономическим проектом кладбище предпринимателей, которые не оценили риски, не спроектировали там грамотно вот эти инвестиции всех этих имеющихся ресурсов и оказались не у дел. И можно заняться виктимблеймингом, стигматизировать человека, говорить, ой, да вот ты просто там что-то неправильно где-то учился и неправильно там что-то делал. Ну, это слишком упрощенная схема интерпретации.
Просто неправильный лотерейный билет купил. Надо было покупать выигрышный, а вот не досчитал. Да. Знаете, почти ваше так. Рассуждение о возможностях меня натолкнуло на такую спекулятивную мысль. Я с интересом отношусь к то, что называется модальная метафизика, там, где исследуются там, возможные миры, модальная семантика, вот это вся, скажем так, достаточно философско-теоретический тип исследований. И в контексте того, что вы сказали, для меня это предстало следующим образом, что человек покупает доступ к возможным мирам. То есть вот он покупает этот внедорожник или какую-нибудь Ниву, и у него есть вот его реальный мир, актуальный мир, и есть множество возможных миров, которые доступны из этого актуального мира, но потому что действительно в Ниву можно сесть, поехать куда-нибудь на бездорожье. Это не значит, что эти возможные миры будут становиться актуальными, и, как показывает практика, это не то, что не необходимо, это вообще статистически даже не особо релевантно, но сам факт того, что человек вот переживает, ага, у меня вот это множество возможных миров чуть-чуть больше, чем у соседа, допустим, если ему важна сравнительная топика, уже может приносить удовлетворение. Но здесь я скорее согласен, то, что, наверное, возможности подразумевают их актуализацию, ну, иначе, а в чем смысл этих возможных миров, если они не имеют отношения к нашему актуальному миру, то есть довольствоваться ими — это... Напоминает мне, знаете, семерку кубков, второе, что просто строить воздушные замки, смотреть на них, очень искусно смотреть, наслаждаться, но в том числе заниматься, как бы Сартр сказал, bad fate, да, самообманом, уходом от себя, попыткой закрыть какие-то вещи, которые могут иметь актуальное, я бы сказал, экзистенциальное значение. Вернусь тогда к понятию диспозитива. Давайте мы попробуем его концептуально как-то разложить. Правильно ли я понял, если нет, то поправьте, что диспозитив — это некоторая такая, я как понимаю, социальная сборка, с одной стороны, каких-то эпистемических там норм, практик и нарративов, с другой стороны, власти, мощи конкретного воздействия. Можете как-то подробно это подраспаковать, как это формируется, можно ли это, не знаю, там, в гараже сделать, ну, в таком смысле, насколько это вообще процесс, существующий там, независимо или зависимо от каких-то вещей, на ваш взгляд?
Да, ну то есть очень важно прояснить, как это понимает Фуко, да, потому что для Фуко все есть власть, да, и власть может быть либо, условно говоря, управлением, либо подчинением, либо еще какими-то формами действия. То есть для Фуко это такой операционная интерпретация власти, когда, условно, мы оказываемся там перед светофором, и нам показывают красный, мы останавливаемся, да, то есть это тоже своего рода конфигурация диспозитива, да, что вот как бы вот есть какая-то система норм, правил, поведения, все это как вот реальные.
То есть власть здесь, я правильно уловил, простите, власть мыслится как возможность оказывать влияние, там, каузальный эффект, да. То есть если, допустим, если представить какую-то ситуацию, где мы говорим о чем-то, что не имеет там ни на кого влияния, или это влияние иллюзорно, то нельзя говорить о том, что это обладает властью.
Да, да, то есть для Фуко власть — это множество стратегий, механизмов, практик, ситуаций, в которых власть как бы как такая гетерогенная децентрализованная сеть, да, разными способами что-то на что-то влияет. Люди там, не знаю, заняли кафедру как там у Пьера Бурдье, да, в поле науки, там, условно говоря. Любители, там, не знаю, феноменологии заняли кафедру там в каком-нибудь институте. Теперь все пишут статьи по феноменологии. Это тоже проявление власти, да, то есть как бы, потому что, ну, вот так мы будем теперь мыслить, да, это поменяется руководство кафедры, появится другой нарратив, мы будем делать что-то другое. То есть это тоже такие коллизии власти, которые при этом не просто ситуативно возникают, да, кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то подчинил, кто-то играет в альфа-самца или еще что-то делает, это тоже форма власти, да, в таком нишанском смысле. Для Фуко важно, что в диспозитиве происходит некая нормализация, да, он говорит, меня интересует, как субъект власти, субъект желания, точнее, сопротивляется различным формам власти, да, вот человеку говорят, надо вот, чтобы все мы делали так, человек там почему-то там этого не делает, да, или как-то там пытается управлять собой в той логике, в которой там ему бы хотелось, вот там можно сколько угодно зачитываться стоиками, да, например, сейчас нынче популярное направление, но игнорирует тот факт, что, например, тот же Сенека, да, много писал о том, что нужно отвоевать себя от себя самого, потом мы открываем его биографию, да, ему прислал письмо, собственно, император Нерон, у которого раньше был наставником, сказал, давай-ка ты наложишь на себя руки. Он сказал, ну, что делать, такая судьба. И закончилось все отвоевывание себя для себя самого. Пример радикальный, но тоже форма вот таких вот влияние. Это вопрос не то, что один император, а другой кто-то. Для Фуко это не вопрос централизации. Для Фуко это именно вот это множество микромеханизмов. То есть яркий пример, который я очень люблю, это когда, там, не знаю, кто-то постит фотографию, там, не знаю, в какой-нибудь ныне запрещенной в России сети Инстаграм, что само по себе иронично, постит там фотографию, где он отдыхает на каком-нибудь райском острове. Ну, просто постит и постит, казалось бы. Ну, картиночка. Но на самом деле это вот вполне себе проявление такого диспозитива, в том плане, что это не просто пост, да, это некое утверждение некой, ну, власти, что человек достаточно там накопил денежных средств, чтобы позволить себе быть там-то, да, а вот вы, там, жители провинции, там, российской глубинки, завидуете мне. То есть, условно, это некое утверждение, вот, с точки зрения вот этой логики потребления, да, общества потребления, такой, таких форм власти, которые подталкивают человека, заставляют его действовать определенным образом, мыслить, чувствовать, представлять что-то желанное, да, то есть вот это вот стимулирование в новых реалиях, оно... Если Фуко писал в большей степени там, о дисциплинарных обществах, да, где вот действовал такой императив «ты должен», там запреты какие-то, что отчасти нынче реализуются в некоторых странах. Но потом сменилась парадигма, о чем пишет Хан, когда власть стала мимикрировать скорее под мотивацию. А давай-ка ты там, ты можешь больше, стань лучшей версией себя, все такое прекрасное, классное, ты даже, я там не знаю, в телефоне смотришь там просто, там, сколько шагов прошел, а тебе телефон ненавязчиво как бы говорит: прекрасно, у вас хороший там пульс и что там такое, может быть, что-нибудь, цель какую-нибудь поставите, да, вот на сегодня, вот как бы ненавязчиво, как будто бы, и это все тоже вот как бы подталкивание, да, куда-то двигаться, думать о продуктивности, там, как-то заниматься самодисциплиной, бороться с прокрастинацией, прочее, прочее, везде вот эти вот микроинтонации, они ощущаются, что человек кажется, что часто, что он что-то выбирает, но на самом деле в эту архитектуру выбора очень много разных подталкиваний и идеологических влияний включено.
Я исследую как раз-таки основания нормативности, метаэтику, и в рамках так называемых нормативных, в том числе моральных категорий, у нас принято различать как минимум там деонтическое и аксиологическое, и то, что вы обозначаете, и то, что я тоже смог отметить у Хана, что как будто вот этот деонтологический, назовем это так, деонтологическая парадигма для удобства, то, что аналогично дисциплинарному обществу, то есть общество, которое построено на категории запрещено, дозволительно и обязательно, и мы вот вокруг этих трех деонтических категорий выстраиваем свое поведение, мы знаем, что мы обязаны, например, наши рабочие обязанности, мы знаем, что запрещено, например, нарушать закон, мы знаем, что дозволительно, там насчет дозволительного не очень интересно, поэтому вот главное долг свой исполнять, над собой работать, он не только юридический, но и там социальный, но и политический, но и идеологический и так далее. И, как я заметил, в какой-то момент, когда мы говорим, там, ты должен что-то делать или не делать, у людей сразу внутреннее отторжение. Ой, кому я должен, кто сказал, с чего вы взяли. То есть, действительно, наросло какое-то сопротивление вот этой дисциплинарности. Но, как говорится, есть категория помягче в этике. Это категории аксиологические. Они, знаете, ну, по факту категории блага. Когда мы говорим, ну, ты ничего не должен, но лучше, конечно, 10 тысяч шагов в день. Ведь это позволит тебе там достигнуть какой-то концепции блага, которая всеми разделяются, тобой уж тем более, потому что в конечном счете вот все мы там стремимся к каким-то важным вещам и прочее, прочее. И я заметил, что, ну, аксиологические категории, в отличие от деонтических, они, ну, они на первый взгляд мягче, то есть в них меньше такой прямоты, четкости, требовательности, они больше подвержены интерпретации, в них есть вот этот момент «это лучше, это хуже, но ты не обязан». С другой стороны, мы можем спросить, ну, если я знаю, что P — это объективное благо, ну, допустим, мне это как-то интегрировано, что P — это наилучший исход, наилучшее решение, что у меня достаточно сил, времени, чтобы реализовывать P, наверное, я должен это делать, ну, потому что почему нет? То есть потом можно вменить, почему все вокруг, вот, знаете ли, саморазвиваются, занимаются прекрасными вещами, а вы чем-то другим занимаетесь, там, ленитесь, прочее-прочее. То есть аксиологические категории, они мягче, но это не отменяет, конечно, их нормативный статус. Здесь я с вами согласен, просто в контексте сравнения с деонтическими они выглядят мягче, но они выглядят мягче для психического восприятия, но, как мы видим на выходе, что так, человек действительно им в той или иной степени подчиняется. Тогда я задам здесь вопрос следующего характера. Вот вы сказали, здесь важна категория нормализации. То есть нам не просто нужно заявить, что вам стоит делать P, или P — это хорошо, или лучше, но и у нас есть так называемые основания или обоснования. Вот с вашей точки зрения, насколько это вообще, как это работает и насколько это важно, потому что действительно я замечаю, что мы живем в обществе, похожем на общество просвещения в том или ином виде, но не один к одному, а в том, что мы так же, как и эпоха просвещения, требуем разумные основания. Вот у нас есть вот этот эпистемический запрос, если нам что-то говорят, то мы спрашиваем, откуда, почему, куда, зачем, то есть вот эта интуитивность, она здесь не всегда присутствует, мы запрашиваем основания. Вот с вашей точки зрения, вот здесь, получается, у нас идет вмешательство эпистемического. Как оно работает вот сейчас? Потому что моя гипотеза, что оно в последнее время связано с так называемыми там научными изысканиями, в основном в сфере когнитивных, социальных, таких бихевиоральных наук о человеке. Что если сейчас я в каком-нибудь нарративе скажу, что там X обоснован некими там нейробиологическими исследованиями, это будет звучать значительно мощнее, чем я скажу, что вокруг X у философов есть интересные аргументы или позиции.
Я думаю, что здесь я, наверное, чуть более пессимистичен в том плане, что вот эта идея обоснованности чего-то, я думаю, это своеобразный мыльный пузырь, вокруг, информационный пузырь вокруг людей, которые связаны с интеллектуальной деятельностью и исследованием, потому что я более склонен мыслить в ином ключе. Это связано там с концептом «жили ли по-ветски» о модном обществе, да, что вот именно социальные тренды, модные тренды, не только в эстетике, да, в принципе, в чем угодно, они очень краткосрочные, они быстрые, все быстрее и быстрее с каждым годом. Вот это общество ускорения, оно как будто бы исключает тот тип рефлексии, который требует обоснования. Несмотря на то, что есть действительно категория людей, которым это близко, но даже среди них есть скорее, наверное, больше выборка будет людей, которые являются, как говорит один мой там ученик, когнитивно-поведенческий терапевт, там, секта свидетелей доказательной психотерапии. То есть это скорее верование в доказательную, там, это, чем реальные знания или сведения. То есть есть некое впечатление от того, что это действительно более авторитетно, да, в кругу каких-то специалистов, да, несомненно. Но если мы берем, как бы, условно, все-таки какую-то более объемную, да, обывание, то есть, как бы, когда статистика попадалась, не то, что условно россияне там в 2024 году самые большие траты их были связаны не с покупкой там, да, нонфикшн литературы, естественно, это понятно, а были связаны с базовыми потребностями, то есть, собственно, еда и эзотерики. То есть какие-то там огромнейшие деньги были потрачены на тарологов, да, там астрологов, еще кого-то, кто помог бы понять.
Неплохой набор, то есть материальные потребности закрываем и духовные, вот, полный набор.
Да, да, то есть, и духовность именно такого типа, которая связана с магическим мышлением человека, который дезориентирован. Он не ищет каких-то вот сложных концептуализаций, объяснений, аргументов от нейронаук, он ищет, ну, рецептов в духе вот, магических каких-то практик. Соответственно, это тоже своего рода симптом, если опять-таки в нарративе нейробиологии оставаться, да, это такой активированный древний мозг, который вот как раз-таки на уровне регистрации каких-то эмоциональных впечатлений от среды. То есть это такая пострефлексивная информационная среда, в котором визуальный контент, быстрые переходы от одного впечатления к другому начинают преобладать. И это действительно коррелирует с тем, что и сам, собственно, капиталистический, да, вот этот вот режим, он переключается от владения, допустим, какими-то товарами, да, вот к этим возможностям, с одной стороны, с другой стороны, к покупке, приобретению впечатлений. То есть человек становится потребителем впечатления, не смысла, не какой-то там, да, глубинной какой-то истории, не какого-то устойчивого нарратива, а именно вот этот кризис повествования, о котором пишет Хан в одном из последних книг, он выражается в том, что мы возвращаемся в какую-то такую новую мифологию, где преобладают вот именно какие-то самые причудливые интерпретации, связанные просто вот с какой-то эстетической симпатией к какому-то образу, впечатлению, ощущению, еще чему-то, что при этом может быть вариативно, эклектично меняться от ситуации к ситуации, причем тоже вот новая механика власти себя проявляет, потому что как бы человека подталкивает, человек против чего-то, ему это не нравится. Он просто одевает, ну, мне просто это не нравится. А что тебе, вот тебе такое нравится? Вот такое мне нравится. О, отлично, тогда покупаю у нас. Все. То есть как бы меняем просто конфигурацию, для человека остается все так же потребительным, его также подталкивают различными мотивациями, но оно ограничивается вот тем, что называется эмоциональным капитализмом, который, ну, условно, продает какие-то ощущения, удовольствие, сиюминутного счастья, ну, чего-то такого, какого-то вариативного представление об успехе благополучной жизни не основано на какой-то рациональной истории, а скорее на каких-то импульсах. И там прям такой начинается. Разворачивается какой-то психоанализ.
Интересно. Я здесь соглашусь, выглядит правдоподобно. Я действительно замечаю, что сейчас какие-то вещи донести значительно проще до человека, особенно для человека, ну, скажем так, не из научного сообщества в том или ином виде, если это оформить в то, что называется красивый вайб. То есть рассказать об этом такой нарратив, который в первую очередь не там, содержит там, 500 ссылок на статьи, которые никто читать не будет, кроме авторов и рецензентов. Но это создаст только красивое настроение, в котором интересно, приятно пребывать, что человек может в моменте не обнаруживать какой-то вред от него, или если обнаруживать, то этот вред может по-своему обыгрываться и интегрироваться в личность человека. Да, вы здесь благоразумно отметили, что дальше уже работать придется психологам, аналитикам, чтобы это все каким-то образом классифицировать, систематизировать. Давайте тогда, раз мы двинулись вот в сферу психологического, тоже об этом поговорим. Вот 14 параграф 3, соответственно, главы в вашей книге называется «Психополитические диспозитивы. От управления поведением к оккупации внутренней жизни». Я, насколько помню, так называемый поздний Фуко, если это корректно классифицировать, это или курс лекций был, или книжки, я вот здесь не разбираюсь, «Герменевтика себя». Где вроде как, вот, субъекта, да, где идет как раз-таки первичный рассказ о том, что мы как-то можем себя вот реинтерпретировать, как организовывать внутреннюю жизнь, как бы возвращать вот эту власть себе, ну, при первом приближении, там, конечно, все тоньше и глубже. Вот если говорить о вот так называемой психологической повестке, которая имеет место, которая где-то на самом деле выглядит совершенно вульгарно, даже с точки зрения самого там и психиатрического, и психологического сообщества. Ну, вы, наверное, эти кейсы все исследовали, да, когда люди ищут себе блатной диагноз, чтобы потом, там, не знаю, толкать себя в обществе, через это выстраивать самоидентификацию. Это выглядит, ну, я бы не говорил по-детски, но это явно выглядит не так, как намеревались это интерпретировать сами там, психологи, аналитики, психиатры и прочее. Вот что мы можем сейчас сказать о вот этих явлениях? Нет ли тут, с вашей точки зрения, какой-то попытки себя себе вернуть? То есть, повесив на себя какой-то психологический ярлык, я же вешаю на себя ярлык внутренний, это же моя внутренняя психическая жизнь, значит, я уже сказываюсь о себе, а не о каких-то там, не знаю, внешних объективных процессах, как будто идет присвоение. Или это всего лишь такой первичный взгляд и не имеющий ничего общего с тем, что на самом деле происходит?
Хорошая тема, большая, объемная. Вот в этой главе про психополитические диспозитивы, да, этой самой текучей современности, я один из диспозитивов вслед за там, некоторыми авторами, да, называю психоцентризмом. А вот этот психоцентризм специфический, да, который возник в последние десятилетия, он является производным вот этой вот идеологии предпринимателя самого себя, человека, который ориентирован на личный инвестиционный проект, где он сам себя мыслит как ресурсную базу для своей же счастливой и успешной жизни. И здесь оказывается, что весь это множество помогающих специалистов и то, что называется терапевтическими культурами и вот этими терапевтическими нарративами, они интегрируются в такой способ интерпретации, где после, скажем так, смерти больших повествований, да, тех самых крахов метанарративов, которые писал Лиотар, не остается часто ничего, кроме как строить свою идентичность через вот эти все диагностические вещи. Если раньше это было уделом там, условно, специалистов, экспертов, да, там, психиатров, психотерапевтов, то теперь это общедоступная практика. Люди могут пройти там, тест на депрессию, там, на СДВГ или еще что-нибудь, определить его у себя и строить свою самоинтерпретацию, вот эту герменевтику у себя через вот эти вот пси-нарративы различные. Там уже понятно, широкий репертуар, как это может быть сделано, там и квантовая психология, астропсихология, и КПТ, и психоанализ, все это может быть в какой-то очень эклектичной форме. Человек как-то отбирает это произвольно, рандомно, да, не углубляясь в какие-то там детали, не занимаясь личным исследованием, самоанализом, а просто вот как-то так, чтобы как-то скорее снять тревогу от неопределенности, от непонимания там, опять-таки, своего какого-то персонального будущего. Вот эта вот турбулентность, присущая современной культуре, она снимается через эти вот способы описания себя. Когда человек особенно не хочет идти как раз-таки к специалисту, или же, идя к нему, хочет лишь получить подтверждение, больше ничего с этим не делать, как раз-таки не собирается там от этого избавляться, ему это помогает как-то структурировать, связать свою картину мира таким способом. И, но здесь интереснее, если как раз-таки отсылать к Фуко, да, тому, как именно такой тип субъективности начинает формироваться, как определенные культурные, социальные практики и вот эти формы власти и диспозитивов организуют пространство, в котором возникает такой тип субъекта, который предпочитает такие интерпретации и выстраивает герменевтику себя на основе этих самых интерпретаций. Вот здесь как раз разворачивается такой стык между такой философской антропологической аналитикой, да, какой-то, и вот такой культурной аналитикой культурных практик, социальных практик современных, в которых вот разворачиваются вот эти тоже такие тонкие инструменты власти, которые не всегда заметны, не всегда понятны, как и в случае с саморазвитием, так и в случае с походом к психологу, так и еще какие-то вещи. Здесь много нюансов, много вопросов, которые можно исследовать и рассматривать.
Давайте я тогда здесь задам проясняющий такой вопрос. Но давайте представим человека, который действительно намерен заботиться о своем психическом здоровье, и он обнаруживает действительно, что у него есть особый набор каких-то психических паттернов. Он не эксперт, он не совсем понимает, как это собрать в одно единое целое, но он заинтересован в том, чтобы его психическая жизнь, она там была не вредной и более-менее адаптивной, адекватной для его, там, не знаю, рабочей, социальной, личной жизни и прочее. Ну и, как, наверное, благоразумный человек, он сначала что-нибудь погуглит, потом сходит к психиатру или к психологу, и, допустим, там он получит некоторый набор вот определений, что с его психической жизнью. Допустим, это там какой-то или спектр, может быть, диагноз, может, под это ему даже рекомендуют там пропивать определенную фармакологию и так далее. Вот, с моей точки зрения, я могу представить такого человека, я могу представить его там искренние интенции, более-менее с этим разобраться, чтобы улучшить свою жизнь, но может он попасть вот в ту ловушку и в ту ошибку, о которой вы сейчас сказали. Вот у меня тогда вопрос, как бы вы вот с условным таким мысленным человеком, которого я представил, как бы вы ему там, ну или посоветовали, или чтобы, на что бы рекомендовали обратить внимание, чтобы не обнаружить себя вот в этом вот просто ярлыковании, накладывании, чтобы не впасть в эту ошибку, если это в принципе возможно, потому что мне кажется, те люди, которые действительно намерены разобраться со своим психическим здоровьем, они хотят это как-то сделать, и как вот им не попасть вот в эти какие-то странные герменевтические ряды самоярлыкования для того, чтобы просто снять тревогу, если это вообще возможно как-то отследить, отделить.
Да, всегда существует риск каких-то процессов, да, любое взаимодействие между двумя людьми, независимо от того, будет ли это взаимодействие в терапевтическом кабинете, там, в рамках педагогического процесса или просто коммуникация, там, не знаю, приятелей или романтических партнеров, оно всегда является, может развиваться по двум сценариям. Один сценарий – это такое, ну, условно говоря, непрекращающееся самоисследование и открытость другому, да, когда этот диалог разворачивается вновь и вновь, и никто не говорит другому, я уже знаю тебя достаточно хорошо, мне нечего о тебе больше знать. А второй вариант – это когда начинается какая-то такая, ну, не знаю, как это называть, какая-то такая дисфункциональная коммуникация, в которой имеет место то, что как-то Ролло Мэй, один из там гуманистических психологов известных, назвал рационализацией невроза, когда человек вот именно использует и терапевтический процесс, и любую коммуникацию для того, чтобы как раз и укрепляться в некой вот такой системе защитных там механизмов ему присущих, и наоборот как бы утверждаться в этом. Да? И то есть вот здесь как раз-таки, мне кажется, есть какая-то развилка, потому что сама забота о психическом здоровье, желание себе помочь, там, да, как бы минимизировать там страдания, там, и улучшить качество жизни, несомненно, является там, ну, здоровой, условно говоря, да, интенцией любого человека. Другой вопрос, как это будет происходить, в каких обстоятельствах и что будет условно на выходе, каким образом его жизнь будет меняться. Потому что есть же такие кейсы, как мне попадался там такой пост там в трассе, да, где барышня писала о том, что, собственно, ей там что-то на работе происходило между ей и ее начальником, что-то неприятное ей, и она шла к психологу об этом жаловаться. То есть как бы человек, принимая такие решения, он, ну, понятно, что, может быть, частично это что-то и решает, но понятно, что ситуация, она не в поле того, что психотерапевт является тем, кто условно даст, не знаю, благословение или какие-то там формы поддержки, которые как-то решат именно ситуацию. Да? То есть у человека есть конкретные обстоятельства, где ему нужно что-то там делать с работой, там как-то менять какие-то формы именно в реальной жизни, но он именно выбирает психотерапевтический кабинет не как способ условно укрепить себя в том, чтобы выбрать какой-то, да, сценарий жизни более благополучный для себя, а просто как какую-то такую, ну, такую практику, да, где можно условно пожалеть себя и дальше ничего с этим не делать. То есть сам по себе проявление там эмоций, раскрытие себя другого, несомненно, сам по себе прекрасные вещи, но другой вопрос, что вот этот психоцентризм, как именно диспозитивная штука, он тесно вплетен в то, что левый теоретик Марк Фишер назвал левитизацией стресса. Да? Как будто бы человек начинает верить, что все зависит от него, и все, что он может сделать, это снять ограничения в голове, что-то там, преодолеть какие-то убеждения, и что-то ему с самим собой, своей внутренней жизнью постоянно нужно работать. Как будто бы там мировая несправедливость, там, не знаю, плохая зарплата и условия труда решаются только в кабинете у психотерапевта. Вот этот как бы крен в эту сторону, он является неадекватностью тому, что есть, условно говоря, объективный мир, да, а не только внутренняя жизнь, в которой нужно постоянно разбираться и что-то с ней делать, при этом ничего не меняя, ну, тех обстоятельств в жизни, которые не всегда являются фатальными. То есть своеобразный такой фатализм формируется, при котором человек вроде бы все время занимается собой и при этом реально ни на что не может повлиять.
Угу. Хорошо. А если мы будем мыслить вот в духе Фуко, что власть — это все, власть — это что-то неизбежное, представлена она в тех или иных сборках, диспозитивах, можно ли здесь тогда утверждать, что наша задача просто выбрать условно тот тип диспозитива, который нам там по душе, в широком смысле этого слова, если они неизбежны? То есть меня здесь в этом вопросе будут интересовать возможные стратегии работы с этим. То есть мы это действительно можем критиковать, подсвечивать, видеть то, что описывается и включено в нарратив диспозитива, не с необходимостью соотносится с какими-то данными, с практиками и с реальностью. Хорошо, но если мы к этому подойдем, ну, рефлексивно в той или иной степени, критично, можем ли мы сказать, что так как это все равно в той или иной степени неизбежно, то там лучше просто выбрать тот диспозитив, который будет отвечать нашим задачам? Потому что у меня в голове вполне себе представляется человек, который, знаете, верит вполне себе глубоко и последовательно в миф о саморазвитии. Он понимает, что там две трети этого мифа — это что-то ложное, что-то необоснованное, где-то это просто что-то изящное, но не прояснённое, что это больше эстетика, нежели какой-то такой подлинный метафизический нормативный рассказ. И он говорит, ну и что, а зато он мне помогает, зато я благодаря нему там достигаю реально важных для меня целей и за счет этого могу прекрасно реализовывать себя в обществе. То есть, с вашей точки зрения, какое гипотетическое решение можно этому всему предложить? То есть, увидим мы трудности и проблемы с этим всем, но нужно ли от этого отказываться или можно ли это принять, принимая в том числе вот эти вот последствия? Есть ли у вас здесь какой-то свой взгляд в духе, что с этим делать? Ну, не в нормативном ключе, а как вот возможные пути?
Есть такая авторка в современной критической теории Рахель Джагги, и у нее есть книга «Отчуждение». В этом тексте я столкнулся с двумя вещами, которые самыми важными, наверное, являются для концептуализации, которую я развиваю в книге. Это тема, что самоотчуждение, вот вся традиция, да, там еще до Маркса это все начиналось, анализ осмысления, тема отчуждения через Хайдеггера и так далее, и по-прежнему остается актуальным. Самоотчуждение — это утрата осмысленного управления собственной жизнью. Я вот зацепился в этот момент управления жизнью, когда вот мы говорим забота о себе, практики заботы о себе, то это все очень как-то размыто. Что нужно делать? Там, не знаю, медитировать по утрам, ходить на фитнес, там, правильно питаться, 10 тысяч шагов, вода и вот это все истории, этого достаточно? Или что-то еще другое? Да? Или, может, надо читать стоиков, как они там нам вот рекомендовали, или, там, не знаю, буддийский ретрит двигаться. Ну, короче, есть широкий репертуар каких-то герменевтик, да, разрозненных, и не очень понятно, а что в базовых настройках здесь находится. И здесь в базовых настройках, да, если мы берем хайдеггерскую идею, что мы все находимся в заботе так или иначе изначально, и дополняем вот эту вот идею власти как управления, да, то Фуко так и говорит, что мы либо, ну, условно, подчиняем себе себя, да, в управлении своей жизнью, либо мы подчиняемся чему-то, где нас, условно, подчиняют, там, неважно, кто инфлюенсеры, какие-то религиозные лидеры, партийные и так далее и тому подобное. И вот этот момент осмысленного управления жизнью, да, мне кажется, что здесь нет какой-то, то есть если феноменологически на это смотреть, да, то есть какая-то внутренняя, может быть, на уровне эстетики, тематика того, как именно человек организует опыт своей жизни. Да? То есть именно вот эта организация опыта, в которую уже интегрируются или не интегрируются какие-то вещи, она проясняется тем, что вопрос, когда мы говорим, а может быть, там просто выбрать какой-то диспозитив, это как пораженческая позиция в том плане, что диспозитив – это всегда идеологема, это всегда промах мимо себя, это всегда с какой-то экзистенциально-феноменологической точки зрения, это производство этого самоотчуждения. То есть это когда ты как бы условно в саморазвитии, потому что все побежали развиваться. Надо оно тебе, не надо, есть у тебя на это ресурс или нет, сейчас конкретный жизненный период, тебе это актуально или не актуально, ты все эти вопросы себе не задаешь, а просто в строй, условно, достигаторов там, или еще каких-то других трендов, встаешь, чтобы избавить себя от этого тягостной, да, невыносимой легкости или тяжести бытия. Вот. И, соответственно, вот этот как бы как раз-таки развилка, где человек свою жизнь конструирует, опираясь на вот второе понятие, которое в этой книге я встретил, я активно использую, да, на некий интерпретативный суверенитет. То есть вот Зигмунд Бауман говорит о бремени жизни наугад, да, что мы все вот в растерянности какой-то пребываем экзистенциально, она только сейчас, она как бы, в принципе, всегда была в каком-то смысле, но вот эти большие повествования, большие общности, да, они как-то снимали. Там человек советский, там жил, условно говоря, партия его там вела в светло-коммунистическое будущее. Ему как бы особо нет экзистенциальных выборов, там, так, какие-нибудь редкие персонажи вроде там Бродского или еще каких-нибудь диссидентов, ну, опять-таки, спорная тема, насколько там что да как. А теперь как бы все предоставлены сами себе. Вот, пожалуйста, саморазвивайся, как тебе вздумается, а как вздумается, а кто я, а что я, да, все эти вопросы там идентичности и практик заботы о себе, они все становятся острыми, актуальны, потому что человек, удовлетворив там базовые потребности, сняв там проблемы какие-то вот, там, на нижнем этаже, этажах пирамиды Маслоу, так или иначе оказывается перед вопросом, а что мы дальше с собой делать, да, и тут вот этот интерпретативный суверенитет, это не что-то данное, предзаданное, да, а что-то, что приходится вот как бы, ну, что называется, на свой страх и риск, да, как-то потом и кровью выстраивать вот внутри вот такой турбулентности информационной, где человек как раз, чтобы осмысленно управлять своей жизнью, да, ему приходится продираться, как бы задавать себе вопросы вновь и вновь, потому что вот эта вот логика турбулентности, она меняет фактуру. Только что что-то было вот как будто бы там нелегитимным, теперь оно уже нормализовано, да, это в чем угодно абсолютно. Нужно такую-то фигуру, потом уже нужно такую-то фигуру человеку, как понять, и что ему нужно, да, то есть он условно вот эта идея Фуко, что субъект желания сопротивляется различным инструментам механизма власти, я в книге как раз пытался от этой идеи толкнуться, вот в логике, с одной стороны, обретения этого персональной этой герменевтики, да, где человек пытается вот продираться о том, чтобы какие-то свои ценности сформировать и свою какую-то эстетику существования как-то вот ювелирной какой-то внутренней работе сформировать. И при этом человек не идет по этому пути, да, потому что ирония в том, что вот эта ницшанская риторика, которая для Фуко характерна, она как раз-таки стала основанием этой идеологии. Идеология достигаторства, жизни на пределе, при том, что, понятно, ни Фуко, ни, там, тем более там ничего не имели в виду это, но как-то так, как часто бывает, иронично потом стали невольными предшественниками такого стиля мышления. И теперь, когда вот человек как бы уже прошел, казалось бы, все возможные идеологии, все возможные какие-то нарративы, остается один на один со своей собственной жизнью, да, вот с драмой личного бытия, и ему нужно что-то с собой делать. Несомненно, страшно, тревожно, непонятно, но как будто бы нет и выбора. То есть вопрос не в том, чтобы просто взять, сдаться и принять, ну ладно, ну что ж поделаешь, теперь вот так все, ну, конечно, выбор за каждым, но все равно это тоже будет выбор интерпретации. Чтобы сдаться и стать, там, не знаю, адептом какой-нибудь идеологии, все равно придется этот выбор сделать. Он все равно неумолим.
Угу. То есть вы находите, что все-таки есть такие тонкие пути, где мы способны, не сдаваясь, отстаивать, ну, свое что-то подлинное, аутентичное, раскапывая, грубо говоря, себя, обнаруживая там внешние влияния и вот создавая какой-то внутренний каркас, то есть это в той или иной степени возможно.
Да, но при этом без пафоса вот этого экзистенциалистского, ницшанского пафоса, хайдеггеровского пафоса, я как-то это представляю более, ну, скажем так, я выступаю апологетом в этой книге, да, какой-то вот условно простой прозаичной жизни, где человек условно имеет право, если он условно просто живет там, не знаю, в деревне, и у него какая-то обычная жизнь, ну, вообще обычная, и ему в целом ок, то пускай он живет эту жизнь и внутренне не парит себя, не выносит себе мозг тем, что он якобы должен быть там сейчас где-то на Мальдивах или ездить на каком-то Гелендвагене, потому что вот там где-то в интернете он это увидел. То есть как бы вопрос про то, что именно была репертуар, да, вот Делёз, когда пишет о Ницше, о том, что критика – это творческий процесс, для меня вот этот пафос близок. То есть хоть я не разделяю вот этот ницшанский как бы, там пафос, но вот в этом аспекте эпистемологическом мне это близко, да, что как бы Бог умер, но боги не умерли, что вопрос, как человек выбирает вот эту интерпретацию, как он там занимает некую позицию, где он несет ответственность за свою жизнь, но при этом не в логике вот этой приватизации стресса, где он за все отвечает. Нет, жизнь разворачивается как некая объективная реальность, оно как ни крути. Но как формируется субъективная герменевтика, это вопрос сугубо личный, во многом интимный.
Красиво. Я думаю, изящно мы обсудили. На этом я предлагаю заканчивать. Наверное, такой последний в заключение я задам, скорее, может, не вопрос, но предложение высказаться звучало странно, ну ладно. Вот Я думаю, читатели, которые заинтересованы в подобном нарративе, кто, по крайней мере, дослушал до конца, они будут заинтересованы также прочитать вашу книгу. Вот если бы вы хотели донести какую-то вот основную идею или один абзац, который вот с вашей точки зрения важно уловить в том, что вы говорите, в том, что вы пишете. Есть ли что-то вот такое, что могло бы это как-то суммировать, собрать, что вы хотели бы в заключение здесь произнести?
Я считаю, что, наверное, главная мысль, которая это красной нитью проходит через тексты, там, видео на канале, у меня в книгах, она является вот как раз-таки апологией какой-то очень простой вещи, да, того, что человек, ну, просто имеет право жить, как он изнутри себя хочет. Но при всей мнимой простоте этого высказывания здесь вырастает целый реестр проблем, спектр проблем, связанных с тем, а что значит «как хотеть», да, а «кто я» и прочие, по все эти экзистенциальные, такие драматичные, во многом вечные вопросы, которые в каждой культурной и исторической ситуации нужно задавать заново каждому в отдельности. Да, и пока человек занят этим самоанализом, будет ли он этот самоанализ разворачивать в кабинете у психотерапевта, будет ли он там читать стоиков, или там Маркса, или Ницше, или еще что-то делать, или еще какими-то способами, это все придется ему самому лично для себя решать. Да, и вот чтобы эта возможность это решать появилась, ему придется как-то немножко занимать какую-то дистанцию, да, как бы не растворяясь в потоках вот этой турбулентности, текущей современности, а пытаясь как-то отстоять свой статус-кво и нащупать такие вот эту точку входа в этот интерпретативный суверенитет, где он самостоятельно как-то вот ведет эту внутреннюю работу, что если ты не ведешь эту работу ты, то тогда за тебя ее проведут маркетологи и инфлюенсеры, и тогда ты будешь, условно, не, скорее всего, не на Мальдивах жить, а просто отдашь в очередной раз деньги в рассрочку на какой-нибудь странный сомнительный курс и в надежде на какой-нибудь успешный успех, и попадая в эту ловушку потребителя иллюзий уже, а не просто возможностей. Поэтому, ну, как бы мысль такая, что, ну, человек, как бы, это в каком-то смысле, наверное, гуманистический пафос, который характерен для философов разных эпох, но не в традиционном смысле слова, а в каком-то просто глубинном таком экзистенциальном смысле, что человек, не то что это звучит там гордо, не гордо, это все как-то странно, иронично, а что, ну, человек имеет право, я выступаю апологетом того, что человек имеет право, ну, жить вот как-то изнутри самого себя, а как это у него уже получится, тут никто ему подсказать не может глобально.
Отличное экзистенциальное завершение, считаю. Благодарю, Алексей, за такое повествование. Многоуважаемые зрители и слушатели, вы можете ознакомиться с проектами Алексея по ссылке в описании, я их прикреплю. Пишите свои комментарии, критические или, наоборот, утвердительные. Рассказывайте свои истории о том, как вас посещал успешный успех или другие интересные вещи. Ну, что, ставьте лайки там, подписывайтесь. Ну, в общем, я как блогер, вот, выполняю социальную роль, обязан сказать вот все эти вот гадости, глупости. Отправляйте этот ролик там бабушкам, дедушкам, всем, кто заинтересован.